Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Я надеюсь, что у нас сегодня максимальное количество зрителей из всех наших предыдущих эфиров, потому что пробки в Москве такие, что обычно я от своего офиса до студии еду 12 минут, в редких случаях 14, если попадаю на все красные светофоры. Сейчас я ехал 38, в общем, я думаю, можно было пешком дойти. Вот. Я надеюсь, что в связи с этим у нас максимальное количество слушателей, потому что что еще делать в пробке, кроме как слушать радио, я, наверное, и не знаю. Самое такое приятное занятие. Прошу всех звонить в эфир, поддерживать нашу дискуссию. Единственное, у нас опять же момент, что в связи с пробками гость задерживается. Я обещал вам интересного гостя. И у нас сегодня будет в гостях Маргарита Арвитовна Лянге. Она президент гильдии межэтнической журналистики. Сейчас она как только доберется сквозь все пробки, я надеюсь, в течение 5-10 минут она появится в эфире, расскажет про свою работу. Вот. А пока что я предлагаю нам поговорить, если у кого-то есть что сказать на тему миграционной политики, межнациональных, межконфессиональных отношений, всего того, что происходит в городе Москва, то вы можете позвонить по номеру телефона +7 495 7373948, и мы с вами вступим в диалог. Добрый вечер, вы в эфире.
Здрасте.
Здрасте.
У нас вопрос.
Так.
Вот после получения РВП, вот на ВНЖ только через 8 месяцев надо будет документы сдавать. А вот через сайт вот отправить документы, это заранее надо или... И какие перечень документов надо отправлять?
Перечень документов доступен на сайте миграционного центра. Вы в каком городе находитесь?
В Москве.
В Москве вообще отлично. Вы заходите на сайт mmc.mos.ru. Там миграционный центр города Москвы, там полностью весь перечень документов. Вам документы эти будет нужно не сейчас загружать, а уже потом, потому что вы в том числе подгружаете медицинские справки, у которых достаточно короткий срок действия. То есть сейчас, если вы получили РВП, вы спокойно живете тот срок, который надо жить.
Потом 8 месяцев.
8 месяцев, да, вот. Потом вы, опять же, собираете все нужные справки на сайте Московского миграционного центра, все есть. Собираете это все, загружаете туда, и вам придет талончик уже на запись на прием, на конкретное время. Нужно приехать в это время без опоздания. Сильно заранее тоже не надо. То есть, если у вас, допустим, талон на 3 часа дня, вас полтретьего только пустят в центр. То есть, если вы в 2 приедете, вас оно внутрь не пустят, на улице сейчас холодно, торчать на улице смысла нет. Приезжайте вовремя, но не опаздывайте. Все, идете уже по записи куда нужно. У вас все принимают, и обычно, если вы РВП получили, значит, у органов безопасности к вам вопросов нет, значит, скорее всего, и верно, ВНЖ тоже получите. Угу. Все, спасибо. Всего хорошего, успехов.
Спасибо.
Друзья, еще раз попрошу, что когда вы звоните в эфир, понятно, что мы можем подсказать в такой ситуации, тем более у нас сейчас вот ожидание гостя, но все-таки хотелось бы диалогов, вот, ну, не личных, а каких-то, скажем так, более по теме. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Вадим Викторович.
Здравствуйте.
Ага. Можно вопрос задавать вам?
Ну, задавайте, что ждете.
Я вот гражданка Киргизии, у меня все, вот документы, все нормально, у меня 15-го уже в билет, я уезжаю домой, уже второй год я работаю, я в Челябинске. Ну, у меня никакое нарушение, ничего нету. Обязательно надо побыть там 90 дней или можно через месяц или через полтора?
Обязательно нужно побыть там 90 дней, потому что если вы не побудете 90 дней, это будет ваше первое нарушение, и таких нарушений лучше не допускать. У нас действует правило 90-180, это общемировое правило, оно во всех странах мира, в Европе, в Америке, везде, что если вы находитесь в какой-то стране 90 дней, то потом 90 дней нужно, соответственно, быть вне этой страны. Вам не обязательно быть дома, вы можете съездить к соседям в Узбекистан, Таджикистан, можете съездить, не знаю, в Турцию отдохнуть.
Не надо мне никуда.
Да, да, но как бы если вы длительное время находились здесь, у вас были в порядке все документы, то, соответственно, вы уезжаете домой, и 90 дней надо быть дома.
Ага. Еще можно, еще второй этаж вопрос. И это я здесь, эта прививка не получила. Можно у нас это, да? Или
я не знаю, как у вас делают прививки. В Москве сейчас открыто 26 точек вакцинации. 1300 рублей стоит прививка для иностранца.
Извините, у меня вот времени нет, я сиделкой работаю, бабушка, я никак ни минуты не оставляю. У меня надо СНИЛС получать, во-первых. Во-вторых, надо ехать туда-сюда, и я не могу вообще ни минуты не оставлять.
Давайте бабушка. Мы будем как раз, исходя из того, что вы дома все равно будете жить 3 месяца, я думаю, что вы без проблем сможете дома получить прививку. Может быть, если даже сейчас там еще не организован, за 3 месяца точно организуют. Спрос на это дело большой. Вот, дома вам прививку сделают, и потом уже приедете, не забудьте сразу встать на миграционный учет, заключить трудовой договор, чтобы все у вас было хорошо.
Ага. Обязательно вот спутник Лайт или другие вакцинации тоже можно?
Ну, можно спутник Ви, но иностранные вакцины у нас здесь пока не признаны. То есть можно еще и ЭпиВак, вот там есть какие-то ЭпиВак Корона, еще что-то, если их найдете, тоже можно. Все вакцины, которые сертифицированы на территории Российской Федерации, их все, соответственно, можно.
Вот мы в 14 ночи улетаем, мы вот это в ПЦР-тестом можно улететь, да, или обязательно QR-код надо?
Это уже как у вас там в Киргизии, какие нормы, я, к сожалению, не знаю, как там по прилету сейчас вас встречают. Прошу еще звонить. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел вас спросить по поводу выдворения. Можно?
Можно.
Смотрите, мой такой вопрос. У меня стоит выдворение за нарушение правил дорожного движения.
Вы это выдворение не снимете. Никаким юристам не давайте денег, которые будут вам обещать, что они это выдворение снимут. Если правила дорожного движения вы нарушили, протоколы получили, в течение 10 дней вы их не обжаловали, они вступили в силу, то это выдворение отменить невозможно.
Дело в том, что без моего уведомления где-то еще в апреле, оказывается, поставили. А я не был в курсе, только был.
Это не важно, это не важно. Если вам поставили за дело, вы это выдворение не обжалуете.
А если является, то есть, основание для этого?
2 штрафа – это основание для выдворения. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. А можно любой юридический вопрос задать, правильно я понимаю?
Ну, вообще, мы каждый раз, когда делаем нашу передачу, мы хотели бы все-таки какие-то более таких рассуждений, подходящих для эфира, именно радиоэфира, столичного, крупнейшего радио. А получается, что все превращается в прием по личным вопросам. Вот. Ну, если у вас тоже такой, ну, задавайте.
Ну, если что, сориентируйте, что нельзя при аренде квартиры, если жилец съезжает, допустим, договор был, что на год, а он прожил месяц и съезжает. Имеет ли право арендодатель удержать залог с него, если не было прописано в договоре, что вот, ну, вот этот пункт досрочного выезда арендатора?
Нет, но тут получается, что надо правильно составлять договор, все вот эти моменты. Обычно в договоре пишут, что жилец должен за месяц уведомить о том, что он съезжает. То есть он вам заранее говорит, например, я съеду через месяц. И тогда вы с него ничего не удерживаете. А если он вам сказал не за месяц, а за 3 дня, это считается нарушением договора, тогда залог действительно удерживается. Вот. Но у нас все-таки тут больше по миграционным вопросам, да, у вас такой юридический для все-таки для местных жителей. То есть, вот, поэтому, наверное, все-таки не по адресу.
Поняла, да, извините,
успехов. Простите. Да, у нас традиционно, как шутит вот наша коллега, которая вела эфир до меня, что если приходит в эфир врач, то превращается эфир в прием врача, приходит юрист, прием юриста. Вот, традиционно у нас вот, конечно, вопросы по миграционным вещам. Но в любом случае, пока мы ждем Маргариту Арвитовну, что-то у меня сегодня горло, звоните нам в эфир, задавайте вопросы. +7 495 7373 948. ждем ваших звонков и будем вести какие-то диалоги. Пока мы все стоим в пробках, пока ничего не происходит. В Москве 9 баллов. И тут еще в чат нам пишут. Пишут: Владимир Викторович, вы опаздываете. Я уж не знаю, куда я опаздываю. Вот. А вот еще пишут нам через СМС-сообщение по поводу снятия запрета. Давайте мы, наверное, просто в целом слушателям расскажем полностью. Есть такая практика административного наказания в отношении иностранных граждан. Запрет на въезд в Российскую Федерацию. По разным основаниям можно вынести этот запрет. Вот, традиционно выносится он по следующим основаниям. Первый вариант – это если человек нарушил сроки пребывания, то есть вовремя не выехал, просрочена виза, просрочены какие-то другие документы. Первое основание достаточно массовое. Второе основание – два любых административных правонарушения в течение 3 лет. Вот это, я считаю, достаточно такая норма, ну, либо избыточная, либо, будем так говорить, неправильная, потому что я слабо себе представляю, например, в Москве таксиста, который за 3 года не поймает 2 штрафа за нарушение правил дорожного движения. То есть если в таком количестве, соответственно, у нас висят камеры на каждом углу, то, ну, просто я не верю, что есть такой водитель, который с утра до вечера за рулем и за 3 года 2 штрафа не получил. И третья, тоже достаточно популярная, ну, такая не то, что популярная, распространенная норма на выдворение, это если у вас, ну, скажем так, незаконная трудовая деятельность. Но у нас сложность в том, что, например, патент, который дает право работать, он выдается на субъект. То есть мы себе вполне можем представить ситуацию, когда у нас таксист получил все документы на работу в Москве, у него есть патент, у него есть регистрация, все есть, он взял клиента и повез его в Мытище. И в Мытищах его, грубо говоря, хлопнули абсолютно законно, выписали протокол за, грубо говоря, трудовую деятельность без права ведения этой трудовой деятельности в субъекте, да, хотя он просто клиента везет из Москвы в Мытище. То есть у нас есть 3 города федерального значения, и это считается субъект Российской Федерации. То есть если мы берем, например, там, не знаю, Воронеж, то патент выдается на всю Воронежскую область. То есть это и сам Воронеж, и какие-то другие города области. А если мы говорим про Москву, как такой самый крупный, скажем так, город, где больше всего мигрантов, то вот Москва отдельно, область отдельно. Если вы работаете не там, где выдан патент, это 18.10 Кодекс административных правонарушений, это штраф, выдворение. Вот, и человеку выносится запрет на потом на въезд в Россию. И таких запретников у нас очень-очень много. Ну, с какой-то периодичностью проходят отдельные такие, будем так говорить, точечные амнистии в отношении этих граждан. Вот, и уже, соответственно, если они попали под амнистию, то они выходят с контрольного списка, но в целом они в контрольном списке остаются. И на вот этой всей, ну, будем так говорить, объективно беде наживается огромное количество юристов, которые рассказывают о том, что дайте нам денег, мы сейчас пойдем в суд, запреты снимем. Деньги берут, запреты, естественно, никакие не снимают. Вот, поэтому мы всегда всех призываем, если вы действительно уже получили запрет на въезд в Российскую Федерацию, там, на 3 или 5 лет, то вам нужно ехать домой, дожидаться, пока этот запрет снимут, и потом уже, соответственно, ну, не то, что снимут, он просто срок запрета пройдет, и потом уже можете въезжать законно в Российскую Федерацию. Итак, друзья, у нас наконец-то, несмотря на все пробки, трудности, снег, дождь, вот, добралась наша гостья, которую мы очень ждали.
Да, 10 баллов, но я все равно преодолела. На самом деле, вот причина опоздания, мне кажется, она тоже очень интересная. Я могла приехать вовремя, если бы человек, который вез меня в такси до метро, не придерживался бы навигатора. То есть было там вот 600 метров по прямой, он свернул в пробку и засунул меня в пробку на 15 минут, говоря о том, что вот если он свернет, ему навигатор так пишет, все мои попытки сказать, что ну есть же голова помимо навигатора,
хотя бы зрение, да?
Да, нет, они ни к чему не приводят. На самом деле это очень интересный симптом нашей такой вот зависимости от каких-то технических гаджетов, да, когда своя голова просто отключается, да, и вот мы обречены на вот такие вот вещи, которые, ну, казалось бы, не должно быть.
Ну да, да, да. Я на самом деле поэтому практически никогда не включаю навигатор именно в режим ведения. То есть я выхожу из дома, смотрю пробки, и еду. То есть потом уже в него...
Ну, это называется поступок нормального человека. Вот это не всем дано такое.
Ну да. Хорошо. Маргарит, давайте я представлю вас. У нас в гостях президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Арвитовна Лианги. Выяснилось, что вы дружны с Андреем Петровичем Биневым. Вы буквально разминулись тут 20 минут. Он у нас здесь, между прочим, заместитель главного редактора.
Вот. Ну, если я 27 лет проработала на радио, можно представить, что я со многими дружна.
Вот. Нет, просто оказалось, что вас прям ждали сегодня, и я тоже очень рад, что вы пришли. Большое спасибо. Я бы хотел, в первую очередь, спросить вот про эту, собственно, гильдию. Расскажите, что за организация, цели, задачи, что вы там делаете?
Ну, организация возникла сначала как некий клуб по интересам в Москве, да, потому что вот как раз, собственно, на радио мы упомянули Андрея Винева, да, мы с ним когда-то работали на другой радиостанции вместе, и там появилась программа «Народы России», «Национальный акцент», и это были первые в нашей стране программы про именно межнациональные отношения, про наше этническое многообразие. А когда я их запускала, никто не верил, что это будет вообще успешно, кому-то нужно. Ну, сказали, ну ладно, попробуй, ну вот это никому не нужно.
Это какой год был?
Это 2000-й. Да, 2000-й. Вы знаете, с тех пор мало что изменилось. Каждый раз, когда предлагаются какие-то новые интересные проекты, связанные с темой межнациональных отношений, очень часто я слышу те же самые слова. Ну, ты попробуй, но это, наверное, никому не интересно. Вот. А потом мы имеем то, что мы имеем, и вот тогда на радио, когда вышла эта программа, произошла удивительная вещь. Обычно на радио больше всего приходит заявок о том, поставьте песню, поздравьте мою маму, там еще что-то такое, да, в принципе, все это знают, а тут вдруг пришел целый мешок писем про «расскажите про мой народ», «расскажите про то», «расскажите про это», и это был реально целый мешок писем. Никто не понял, как такое вообще могло произойти. Но с тех пор вот такая ситуация повторяется регулярно на самых разных проектах, но на каком-то этапе, собрав абсолютно все, наверное, мыслимые и немыслимые журналистские премии в нашей стране, я задумалась, а почему так мало конкурентов?
Ну, сложная тема, объективно.
Да, тема сложная. Почему? Что мешает коллегам талантливым, прекрасным? Я уверена, что у нас в стране чудесные, очень талантливые, очень такие вовлеченные журналисты. Вот почему они опасаются этой темы? И когда я об этом задумалась и стала уже дальше анализировать, я поняла, что есть целый ряд механизмов, которые мешают журналистам освещать эту тему. Ну и дальше, собственно, сначала был клуб, да, в Москве. Я собрала журналистов, ну, просто пообщаться, да, что вы думаете, а что нужно, чтобы вы такие прекрасные, талантливые все-таки обратили внимание на эту тему. Одна не справлялась. Вот уже, да? Вот. Услышала мнение, и дальше как-то вот потихонечку, в результате сейчас 49 региональных отделений в гильдии, организация закрытого типа, то есть мы не принимаем всех, кто хотел бы к нам прийти, хотят очень многие, особенно сейчас.
Вот. Ну да, уже имя.
Но мы принимаем только, действующих журналистов, тех, которые регулярно занимаются темой межнациональных отношений.
То есть они в каких-то изданиях?
Да, они в своих изданиях. Сейчас уже подтянулись и блогеры, сейчас уже подтянулись самые разные вот новые форматы. Мы тоже абсолютно к ним открыты, но это должна быть регулярная работа, и это должно быть, ну, все-таки какое-то единство взглядов. Поэтому у нас очень много проходит семинаров, у нас очень такая интенсивная внутренняя жизнь, когда мы помогаем друг другу, держимся, делимся разными лучшими практиками, держимся друг за друга, если кого-то начинают обижать. А такое тоже бывает, когда особенно ты работаешь с темой межнаций, тебе пытаются рассказать, что ты вот как раз этот межнаций разжигаешь. Да? И здесь очень важно, чтобы у тебя были люди в разных регионах, и в том числе было некое понимание, в том числе в разных силовых структурах, которые занимаются надзором.
Поддержка,
да, поддержка была, чтобы у нас уже были несколько таких случаев, когда, ну, как бы вот мы отбили такие нехорошие, скажем так, неконструктивные атаки. Это не значит, что мы вступаемся просто за человека, если вот его обижают, но мы смотрим объективно. Бывали случаи, когда, да, человек виноват. Если вот он виноват, мы объективно внутри разбираем, мы смотрим сами материалы и принимаем решение. Мы как бы встаем на сторону человека и уже тогда включаемся по полной программе, или же мы говорим, да, ты здесь нарушил закон, дорогой, Да, вот так не надо было делать. Да, вот, вот, собственно, так, вот так вот. А сейчас у нас еще есть школа межэтнической журналистики. Мы выращиваем молодых журналистов, более 1000 уже их в разных концах страны. И они потихонечку начинают занимать тоже всякие разные места. А, это такой небыстрый процесс, чтобы эта тема стала органичной. Вообще у меня есть мечта, чтобы вот выпуск классический, когда строится, ну, новостной выпуск, да, там сначала политика, потом экономика, да, потом... Там еще что-то. Потом
спорт.
Так, да, спорт, да, погода. Обязательно. Вот спорт, погода. Вот я хочу, чтобы, значит, политика, экономика, потом, значит, какие-то проблемы, и чтобы обязательно перед спортом и погодой обязательно был какой-то материал о нашем этническом многообразии. 193 народа живут в стране. Очень разная жизнь. Сейчас еще мигрантское сообщество подтягивается со своими проблемами и тоже вносит какую-то определенную такую ноту в наши межнациональные отношения, влияет на все это. Я уверена, что эта тема, достойная быть и в наших эфирах, и на наших полосах, и в наших лентах, да, в телефонах новостных, в ежедневном режиме, а не только когда драки, не только когда конфликты. Вот это очень интересная, очень достойная и, скажем так, тема, которая вдохновляет. Вот когда ты это все узнаешь, мы тоже заметили такие вещи, что человек, прикоснувшийся к этой теме, вот он погружается, он уже не может от нее оторваться. Это невозможно. Хотя тема не монетизируется. Это тоже очень важный момент.
Да, аудитория это никому не интересна абсолютно.
Аудитория интересна, не интересна рекламодателям.
Ну, я говорю, именно в плане как рекламы, она никому не интересна.
Но она важна обществу. И вот те журналисты, которые, понимая прекрасно, что они не заработают на этом денег, они не привлекут никакие рекламные бюджеты, но они понимают, что если они об этом говорить не будут, то общество начнет себя не так вести, не так себя ощущать, и начнутся конфликты. И вот это понимание, оно заставляет журналиста, несмотря ни на что, вот того, кого заставляет, не всех заставляет, да, а заставляет с этой темой работать. И вот это, я считаю, что... У нас в гильдии такой отбор идет очень интересный, причем даже не столько наш, а сколько сама тема отбирает.
А вот вы вот этих всех молодых, скажем так, дарования, вы просто, то есть, объявляете некий набор, пожалуйста, приходите, дальше уже смотрите.
Не, мы их тоже отбираем.
Понятно, да.
Мы их, у нас наставнический проект, потому что я уверена, что журналистика – это такое ремесло, которое из рук в руки передается. Вот по учебнику, мало кто может действительно чего-то, можно миллион учебников прочесть и так и не научиться делать нормальные материалы, журналистские именно. Это всегда то, что передается из рук в руки. И вот когда есть кто готов передать, это все, да.
Вы формируете команду,
и тот, кто готов принять, да, вот каждый наставник в каждом регионе, вот сейчас школа работает в 25 регионах Российской Федерации, каждый наставник формирует в своем регионе под себя. Кто-то телевизионщик, он, конечно, он больше может дать, как телевизионщик, кто-то радищик, кто-то в интернете лучше понимает, у кого-то мультиформаты совсем другие. Все очень разные. Но мы идем вот от человека. Есть в регионе человек, который готов свое время тратить, после работы сидеть, потом дотачивать с молодым журналистом, объяснять ему про каждую
настоящий
запятую.
Настоящий энтузиаст.
Это, да, но мне кажется, это того стоит, и это опять отбирает определенный круг людей. Вот люди, которые начинают спрашивать, сколько мне за это заплатят, и вообще сколько у меня там времени на это уйдет, и зачем мне это надо, они так не задерживаются. Вот поэтому в этом плане такой своего рода отбор у нас в гильдии существует.
Очень интересно. У нас похожая ситуация с точки зрения энтузиастов. То есть также, наверное, наши региональные подразделения занимаются темой адаптации и интеграции, основной нашей, в общем-то, задачей, которой занимаемся. То же самое абсолютно, что если приходит человек, которому интересно дело, то у него горят глаза, он мыслит делом, и, соответственно, если человек изначально мыслит это как доход, то он начинает вопрос с того, что, значит, сколько часов надо работать, сколько будет зарабатывать, это везде то же самое. Хорошо, сейчас мы...
Хотя без денег совсем тоже нельзя, это, да, мы прекрасно понимаем.
Хорошо, сейчас у нас новости, после новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех, и кто дома, и кто еще стоит в пробках в активных. У нас сегодня очень интересный гость, как я обещал вам еще на прошлой передаче. Маргарита Арвитовна Лянге, президент гильдии межэтнической журналистики.
Ну, еще, наверное, Общественная палата России. Профильная наша комиссия, да, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Это на самом деле важно.
Я считаю, что ваша гильдия вот, стоит всей Общественной палаты. Там, на мой взгляд, есть ряд людей, которые действительно стараются что-то делать. Я имею в виду про Общественную палату сейчас.
У нас она очень сильно изменилась, на самом деле. Очень как бы
активно. Может быть. Я был очень скептически настроен предыдущие два созыва и ходил туда только если у меня было очень много свободного времени. Вот, сейчас...
Нет, у нас сейчас гражданское общество как бы рулит, и очень интересные люди пришли. На 70% обновилась Общественная палата России в плане именно НКОшников. Угу. Да, вот, которые пришли именно по линии некоммерческого сектора.
Ну, похвалите, на 70%, похвалите кого-нибудь.
Ну, у нас очень много интересных людей, очень много... Ну, я не знаю, целые проекты, да, там Рыбальченко прекрасно занимается демографией, очень честно, искренне, абсолютно конструктивно, с целыми программами. У нас много очень интересных людей, и мы как-то сдружились, и мне кажется, что это тоже очень, очень важно. И вообще Общественная палата на себя потихонечку, на самом деле, перетягивает в последнее время вообще фокус каких-то таких вот встреч, где формируется небанальное мнение. Не просто собраться, чтобы поговорить, да, и поставить галочку. Нет, очень серьезные баталии, и в том числе вот у нас в той же Общественной палате были очень жесткие разговоры, когда мы финалились с проектом «Москва. Территория взаимопонимания», вот как раз по мигрантской тематике, потому что у нас же программа-то называется.
Наша, да.
Вот, и много было сказано друг другу по поводу желания или нежелания интегрироваться в московский социум теми людьми, которые приезжают. И желание или нежелание, скорее, это нежелание людей, которые уже смогли пройти вот этот путь от мигранта до гражданина России, они не хотят даже не то что думать, вот здесь на стенах очень хорошие слоганы, слушать, думать, знать, да, они даже думать не хотят, знать-то знают, а вот думать не хотят по поводу того, что чтобы как-то рассказать всем остальным, что внутри этого сообщества происходит. Нету медиаторов, нету людей, которые бы были вот таким связующим звеном. Хотя среди вот людей, получивших гражданство, очень много и журналистов, и людей, которые хорошо сейчас устроились, но они говорят, нет-нет-нет, вот эта тема, все что угодно.
Но об этом не хочу об этом.
А я не хочу об этом, я не хочу об этом говорить. А другая грань, когда журналисты говорят, а если мы сейчас вот расскажем, что у нас внутри происходит, так вы о нас еще хуже думать будете. Мы не расскажем, мы вот будем сидеть, мучиться внутри. Я говорю, ну как же, вот если вы эту проблему вы не опубличите, мы вместе не начнем ее решать, и те, кто приехал, и те, кто здесь давно живет, то она только будет, ну я не знаю, как нарыв. Да, ну вот, а будет еще хуже мнение о нас. Вот я так такие очень часто слышу. Мы не расскажем,
потому что... Я бы сказал так, да, что люди, во-первых, не хотят говорить, потому что, во-первых, недоверие, даже если то, что он скажет, выпустит как есть. Дальше у нас просто огромный такой, скажем, момент есть проблемный, что могут же переврать. Да, как мы знаем, особенно на телевидении, что важно не кто что говорит, важно монтаж. Да? Я ходил недавно на Царьград, очень злой на них, больше не пойду в запись. Они до этого себе такого не позволяли, и, в принципе, на их эфир я ходил скорее с удовольствием. Там в основном вот мы попадал на Елену, и у нас с ней очень хороший диалог. Несмотря на то, что позиция как бы все-таки у нее жесткая, так или иначе, антимигрантская, но я не вижу в этом проблемы, с ней возможен диалог. И тут я недавно сходил к какому-то человеку, я первый раз его видел, не запомнил, как зовут, намонтировали такого. То есть, если слушать мое исходное вступление, такое ощущение, что у меня, как вот это называется, когда у человека, ну, не соображает какая-то там что-то дисфункция, да? То есть, там просто какой-то бред. То есть, там есть некое предложение, там, на 3 минуты, оно бессмысленно от начала до конца. То есть, вот, лебедь, ежик, пелею то, что вижу, то пою. Я думаю, ну, вы, если хоть что-то там навыдирали, ну, вы хоть сделайте так, чтобы было
это
похоже,
что... Это вопрос журналистской этики, конечно. Вот поэтому мне и хотелось, ну, такая была сверхзадача, когда мы затевали этот проект, мне бы хотелось, чтобы именно экспертами выступали те, кто прошел этот путь мигранта, и которые знают и больше понимают, но уже, грубо говоря, вот одна сторона и другая, они уже на нашей стороне, на стороне тех, кто здесь живет, и граждане, да, и все, но они больше понимают и чувствуют, и могут рассказать, что так, что не так, да, нужными словами. не перевирая, потому что знают, как это больно, когда тебе перевирают, когда все по-другому говорят. И вот это вот, ну, отчасти это получилось, но для меня было просто очень интересно, что из 30 журналистов, которых мы нашли в Москве, связанных с мигрантской темой в разные периоды, только 12 согласились дальше как-то в ней работать и коммуницировать. Люди просто отваливались на ходу, говорили, да, интересно, но я не хочу светиться, я не хочу ассоциироваться с этой токсичной темой. Вот главное, что звучало, токсичная
Более
тема.
Более того, там даже можно сказать, что вот есть очень сильный такой феномен, который вот очевиден, да, что например, человек говорит, что ты мигрант, он говорит, нет, у меня уже паспорт. То есть для них мигрант это все-таки, то есть я говорю, ну и что, что у тебя паспорт, ты, ну там, приехал когда, да, там у тебя родной язык, другой, что-то еще, то есть ты мигрант, получивший российское гражданство. Я уже не мигрант, я получил гражданство. Вот,
да, и, мигрант это как клеймо.
И очень сильно они как бы от, скажем так, даже земляков, то есть типа я с вами получил паспорт, все, я вас не знаю, такой момент есть.
Да, абсолютно правильно.
Мы поэтому долго думали вообще, как бы так как вот, ну, достаточно все-таки сильно мы влияем на этот социум, мы сначала думали, может быть, слово мигрант как-то заменить и начать внедрять. В итоге все-таки я решил, что не надо называть там, грубо говоря, масло не маслом, оно же масло, да, поэтому мы так и говорим, Федерация мигрантов России и мигрантские мигранты. И, в общем-то, уже вот у нас, например, вот на наших всех ресурсах мы видим, что абсолютно без проблем, они говорят, да, мы мигранты, вот даже сегодня, например, у меня сегодня был прием граждан, пришло 12 человек, ну, то есть я раз в месяц сам веду приемы, вот, они говорят, ну, вот мы же мигранты, мы же, то есть уже как бы они произносят это нормально, вот, но те, кто получили паспорт, да, они считают себя уже белой костью, то есть такой момент есть. Я думаю, что тут, видите, тоже как. Вот мы, например, знаем абсолютно все, что происходит в диаспорах. Да? Мы за год обрабатываем 50 тысяч обращений. То есть у меня все звонки записывают, все это есть. Вот. И понятно, что ну, это уникальный, скажем, формат, да, который есть. Но действительно, вот то, что вы говорите, вытащить человека, скажем, под камеру или вот за микрофон, мы вообще для себя сформулировали. То есть мы одно время пытались сделать такие ролики из серии, ну вот про жизнь, да, как что. И мы поняли, что только спортсмены и общественники готовы выходить, потому что третья категория — это, скорее всего, какой-то бизнесмен. Потому что если человек просто где-то работает, ну, вряд ли это будет интересная история, да? Мы говорим о том, что кто-то что-то добился. И получается два вида успеха — это спорт и деньги. Вот, другого какого-то успеха. Были отдельные случаи. У нас, например, вот очень интересный был документальный фильм. Мы снимали про таджика, который получил у нас здесь золотую маску. Это высшая театральная премия. То есть он приехал, долго к этому шел, получил этот приз. Он радостно...
Я как раз была на награждении, когда вручали эту маску. Вот. Я там и была.
Вот-вот-вот, да. Но это уникальный случай. Если мы говорим про массу, то, соответственно, спортсмены говорят, и все. Потому что если он бизнесмен, и он успешен, у него сразу появится 50 родственников, которые будут ему звонить. Брат, надо помочь. Вот это же тоже. То есть
ну,
они
Вадим, действительно... но все равно надо начинать делать какие-то проекты, которые бы соединяли вот этих людей, да, чтобы они не капсулировались, чтобы они ну, не закрывались от сообщества, потому что нужно всеми силами вот эти вот капсулы эти взрывать, я считаю, да, вот всеми силами, какими возможно. Очень неожиданный эффект получился от нашего проекта. Я же тоже пыталась, да, вот куда куда-то привезти в одно место, в другое место. А тут еще объявили опять, что никуда нельзя ходить, как раз лето, там опять локдаун такой в лайт-варианте. Но все равно мы встретились с некоммерческим сектором одного из административных округов, ЮЗАО. И просто сказали, а вот что можно сделать вместе? Вот смотрите, вот есть люди, вот есть вы, да, а вы как-то вообще хоть как-то, хоть где-то соединяетесь? Они начали рассказывать каждый о своих проектах. И я считаю огромным успехом вот этого нашего проекта, который мы делали вместе с департаментом нацполитики Москвы, то, что по своей воле просто гражданские активисты Юго-Западного административного округа, не все, некоторые,
ну, понятно.
Да, сказали... А вы знаете, мы попробуем интегрировать в наши детские, молодежные проекты вот детей мигрантов, молодежь мигрантов. И пригласили меня в какой-то подвал. Я недавно была в этом, значит, подвале, там какие-то такие. Ну, там, собственно, да, обитает эта некоммерческая организация. Но самое главное, что происходило в этом подвале, там сидели люди, с одной стороны, вот НКОшники этого административного округа, которые патриотизмом занимаются, там, инвалидами, еще чем-то. И с другой стороны, пришли вот представители мигрантов, и они там вступили в ДСААФ, они сказали, что они будут ходить в эти походы по там паркам, да, поисковые какие-то вещи. То есть, понимаете, это вот произошло вот чуть-чуть, вот эта капелька, она одной встречи хватило, чтобы люди начали взаимодействовать, чтобы они увидели друг друга и начали привлекать вот этих... А что значит привлечение детей-иммигрантов вот в эти активности, которыми занимается гражданское общество Москвы? Это означает, ну, как бы, я считаю, что на 200% интеграцию. У них появляются другие друзья. У них появляются другие дела, у них появляется как бы общая повестка с теми, кто давно живет в городе. Они друг другу много чего могут рассказать. То есть это уже вот те самые человеческие связи, которым неоткуда взяться, когда мигранты капсулированы. Вот мне кажется, вот такие прорывы, их нужно делать. Они, наверное, не могут быть массовыми, да, но вот даже когда вот все это получилось, и вот там те 15 ребят, которые вступили в ДСАФ и потом собираются там готовиться... Мечтают о службе в российской армии.
Ну, гражданство, да? Получить сначала.
Да, вот и они готовятся к этому, и все, ну, понимаете, это все достаточно искренне.
Ну,
было.
Вот я полностью согласен. Единственное, что я в силу того, как вот я привык мыслить, да, вот у нас федеральная организация, я так и мыслю. Мне вот у нас есть какие-то такие же примеры. Мы там с Политехническим музеем обучаем группу детей-мигрантов мультипликации. Это ежегодный проект. То есть они весь учебный год учатся, и в конце они прям могут сами рисовать мультики. У них там какие-то эти, ну, скажем, выпускной концерт. Ну, скажем, да, вот какой-то именно творческий потом финал. Они показывают, что они там натворили за весь этот период. Там еще какие-то программы. Сейчас вот с гаражом мы запускаем, опять же, группы, которые будут там на родном языке, у них в экспозиции будут объяснять. То есть те, кто не может по-русски хорошо понять, то специально для них гараж сделал на родных языках группы, то есть бесплатно.
А потом
всё.
Они все-таки выучат русский, или они так и будут функционировать у нас на родном языке? Вот здесь вот большой вопрос, возникает.
На мой взгляд, вообще, как бы люди, которые способны уже мыслить категории «я хочу в музей», скорее всего, уже по-русски говорят. Им это... То есть, на мой взгляд, этот проект, в общем, достаточно бестолковый, но когда люди приходят и говорят, мы бесплатно...
Искренне.
Нет, ну они говорят, мы бесплатно пройдем экскурсию, ну а что нет? Ну, найдем мы людей, кто сходит. Вот, я все-таки мыслю именно вот, ну, скажем так, законодательными вещами. Если мы говорим о том, что у нас новое законодательство уже практически написано, третий квартал 2022 года оно будет внесено.
Вы имеете в виду наш долгожданный закон о миграции, да?
Нет.
Что имеется в виду? Потому что вот мы же много говорим о том, что...
О миграции то, что Фанон говорил, что пишет.
Нет, он уже его давно написал,
там ничего не написано. Это
ну,
как бы...
он ушел в правительство, он не мог ненаписанным уйти в правительство.
А вы видели, что он ушел? У вас есть входящий номер или как?
Есть данные. Да, есть агентурные данные.
Нет, агентурные данные говорят о том, что ничего никуда не ушло и ничего не написано. Вот, поэтому нет, мы говорим не о том законе, который это адаптация и интеграция, вот, а в новом законе Фаден там три странички немножко дополнит, вот, по как бы своей линии, но это все равно не то.
А о каком законе вы говорите?
Ну, у нас же идет реформа глобальная миграционная. Сейчас есть четыре закона, которые регулируют все, что происходит в миграции. Это все в печку, будет один новый. Там, где вот ID-карта, где, соответственно, все электронно, то есть вот революционные моменты. И я считаю, что сейчас самое главное туда просто, чтобы никто не лез. Вот как вот оно есть, оно идеально идет, работает прекраснейшая команда, вот, все ведомства все согласовывают, все как надо, и Фадену даже дали вот три странички написать, вот, поэтому все будет хорошо. Но этот закон именно регулятивный, то есть он адаптации, интеграции как бы не особо, это именно закон нормирующий, потому что у нас какие-то законы с 96-го года, они уже устарели, ну вот еще тогда, когда их писали, да, там много пережитков советского времени содержится, да, там не используются те возможности, которые сейчас есть современных технологий, да, мы кто у нас на карантине по телефону отслеживаем, где они ходят, да, мигранты до сих пор, чтобы на учет встать, какие-то бумажки пишут, в очередях стоят, да, по геолокации можно всех отслеживать, как бы он заявил о себе, если наврал, выдворили его, ну, то есть там цивилизация.
Ну, с одной стороны, а с другой стороны, нужно понимать, что люди, которые к нам приезжают, они часто приезжают, извините, с кнопочными телефонами.
Нет, 86% мигрантов обладают смартфонами, 86% это прилично, с кнопочным телефоном покупая регистрацию 5 раз в год по 5 тысяч, 25 тысяч рублей, а смартфон сейчас стоит 3. Поэтому все купят смартфоны, если будут понимать, что это как бы цивилизационный скачок, да. Вот, у нас также с кнопочным телефоном на карантинах сидели, ничего, все нормально прошло. Вот, но мы сейчас не про законодательство, да, мы про именно далее. То есть как только все это вступит в силу, можно будет выдохнуть и сказать, что 20 лет сюда лезть не надо, все как бы продумано, все сделано. И дальше встанет как раз вопрос вот какой-то нормативки по адаптации, интеграции.
Который... Да, что значит, что человек уже интегрирован, что значит, что он адаптирован, кто этим занимается?
Ну вот, я, например, могу там как бы сказать какое-то мое мнение, но так как людей много, И очень часто же у нас огромная проблема на нашем поле, условно говоря, правозащитники. Они же, ну, безумные чаще всего. У них, им кажется, что у мигрантов есть одни права и нет никаких обязанностей. Мое мнение, это наоборот, что пока он не понял, какие у него обязанности, у него прав в принципе нет. То есть он должен сначала выучить обязанности, потом может, ну, что-то там пытаться говорить. И то давление, которое сейчас есть, например, на миграцию, я считаю, избыточно. Но после летних массовых драк я не могу как бы это давление оправдывать. То есть даже мы сами, вот как только была первая драка, я у себя на канале записал ролик, типа, ну, вам не стыдно? Там тысяча комментариев, что как бы мы понимаем, что из-за этих 10, там, условно, человек будут страдать сейчас и 10 миллионов. И так и происходит. То есть очень сильно уже подзакрутили гайки по многим позициям.
И продолжают,
и да. Продолжают, да.
И это, ну, как бы, мне кажется, что здесь нужно понимать, что не было выхода у власти.
Конечно.
Выхода конечно. Не было. Вот все то, что происходило, если промолчать, то это как бы недовольство, оно выльется в какие-то самосуды, и вот эти вот какие-то бригады, которые ходят, там, патрулируют свой район, да, еще что-то такое. Это же, ну, как бы, в общем, такой тревожный симптомчик-то.
Поэтому я...
Он не нужный нам совсем.
Абсолютно понимаю, что, как бы, все идет логически. То есть, если вот вы так, то мы вот так. То есть, все мы... Но ведь с этим же надо что-то делать. То есть, взаимное закручивание гаек будет приводиться к тому, что, опять же, у нас появится большее поле для вербовки экстремистами, там, и так далее, и так далее. То есть это,
да, будут
как бы...
недовольные, обиженные и так далее.
Да, несправедливо тут обиженные, причем.
Да, и тут же их подхватят, конечно. Но мне кажется, что здесь еще очень многое зависит от того, как это в информационном пространстве отражается. И не только в СМИ, а в социальных сетях, в мессенджерах, как эта вообще тема интерпретируется. Вот, собственно, об этом мы, наверное, будем говорить на медиафоруме, который уже вот 29 числа, вы там тоже выступаете.
Спасибо.
Да, мы будем говорить о том, а как нам вот соблюсти вот этот баланс, на самом деле, очень сложный. Колоссально сложный баланс. Как соблюсти, чтобы, с одной стороны, сказать правду, сказать то, что на самом деле произошло, а с другой стороны, не разжечь ничего. Да?
Ну, я считаю цифрами. Вот только цифрами.
Ну, цифры, вы же понимаете, что современное, все, что происходит в современном медиапространстве, это не про цифры, это про эмоции.
Ну, надо выдать.
А про эмоции, да. Вот насколько мы сможем эти эмоции, цифры интерпретировать в эти эмоции. Это на самом деле работа журналистов, профессиональная работа журналистов. Блогеры не очень справятся с этим.
Да,
они только
да.
В одну, в другую сторону. И вот мы поэтому и собираемся. Причем уникальный формат нашего медиафорума, который уже пятый раз соберется, да, вот тоже, между прочим, никто не верил, что это будет успешная история. Сейчас
это как наш конкурс красоты.
Да, сейчас Москва гордится вот этим медиафорумом этнических и региональных СМИ, потому что приезжают уже люди на уровне вице-губернаторов и так далее, потому что им интересно там послушать сочетание, с одной стороны, журналисты, с другой стороны, гражданское общество, НКО, а с третьей стороны, власть. Вот такого сочетания медиафорумов никто не делает. На медиафорумы обычно собирают там журналисты, и вот они перетирают все. А что перетирать, если наши проблемы лежат как раз в поле коммуникации с другими акторами? Да, и вот нужно там договориться, как мы будем действовать вместе. Ну, собственно, вот этим мы еще, конечно, займемся там этнической привлекательностью регионов и что здесь может быть?
По нашим опросам, мы же вот сейчас практически уже закончили, осталось тут, я думаю, недельку-две, мы же провели огромнейшее исследование, мы опросили 5000 человек в режиме интервью, в анкете 64 вопроса.
Она ничего в режим... себе, она нагрузили
в...
вы.
Она в режиме интервью.
Люди не выдерживают столько.
Ну, у них не было выбора, вот, мы знаем места, где некуда деваться. 21 минута. Один опрос, то есть это как бы это колоссальный объем работы, и там, в общем-то, например, специально, то есть тоже нам просили добавить туда, например, вопрос, поедете ли вы на Дальний Восток, 48% готовы ехать, то есть если у них будут какие-то понятные условия, вот конкретные цифры, выборка 5000, это три нормы вот всех этих ФОМов, ЦИОМов, да, то, что обычно делают, вот, и это, опять же, мы делали, это были волонтеры на родном языке, чтобы он точно понял, что его спрашивают.
Где Дальний Восток?
Да, где Дальний Восток. Да, и что вообще от него хотят, да. На самом деле, вот мы подняли очень важный момент. К сожалению, нас осталось тут 5 минут, мы не успеем. Вот по поводу нормативки на адаптацию и интеграцию, я считаю, что это важнейшая вещь. Вот,
это нужно обсуждать. Это нужно, чтобы общество приняло это. Не просто, вот знаете, когда спускается сверху самый прекрасный закон, самая умная нормативка, когда она не объяснена людям, она не воспринимается обществом.
Не надо объяснять людям, нет, наоборот.
У нас масса было примеров, когда прекрасные законы, прекрасные не работали именно потому, что не удосужились на этапе создания подготовить, как я говорю, информационное сопровождение не сделали, не объяснили людям, не сделали вот эти знания и этот способ, который предлагается для решения проблемы, не сделали понятным и близким каждому человеку и вызвали отторжение. Масса таких примеров. И я смотрю, думаю, ну сколько мы можем еще вот на эти грабли вставать?
Я думаю, что можно написать нормативку, которая будет хорошо работать, никому ничего не объясняя. Вот. Возможно, ну, не по всем позициям, действительно, потому что у нас очень сложный момент. Мы, грубо говоря, сами не можем себе какой-то свод правил написать. Да? То есть, вот, условно, приехал иностранец, мы должны ему рассказать, как жить. А мы сами не знаем, как жить. Вот у меня был случай, ко мне в 2018 году с Берлинского университета приехали профессора, целая делегация огромная с переводчиком. Говорят, вот вы президент Федерации, значит, вот мы немцы решили, вот арабы там все эти к ним едут, там в Сирии откуда. Вот. Мы решили, значит, написать некую методичку, как надо жить в Германии. Значит, мы писали ее полгода, все переругались, ничего не написали. Это моноэтническое государство, в котором только немцы, в котором нет, вот как у нас, да, там республик, чего-то еще. Вот, и они и то не смогли договориться. У нас даже вот был вопрос, вот выходит человек и говорит, вот немцы все должны пить пиво, значит, вот включая...
Не должны.
Кто-то не должны, да. И в итоге мы пришли, что, грубо говоря, вот если мы берем вообще глобальную теорию госуправления, чем меньше в нее вмешиваешься, тем лучше работает. Как только много все зарегламентировано, сразу начинается бардак, и, опять же, если мы говорим про наше общество, конечно же, сразу коррупция. Вот тот же самый миграционный учет, который мы оцениваем в 30 миллиардов черных денег, и это все, в общем, понимают, поэтому новое законодательство его глобально реформирует. Те же самые эти бессмысленные экзамены по русскому языку, которые все продаются, покупаются.
Абсолютно, да, потом мы вынуждены писать на метро, да, объявление на языке, потому что человек сдал экзамен, но не может прочесть, куда ему идти в метро, да? Классненько, все понятно.
Причем он его каждый год встает.
Да.
Да, вот. А это, опять же, для меня большая тупость. То есть, если человек приехал, сдал экзамен, живет тут, и через год он что, забыл язык, он его только лучше выучил. То есть, ну вот.
Конечно, нужна система, нужны вот такие же центры, как созданные в Сахарово центр, да, где регистрацию проходит, где вот, проходят все необходимые формальности, да, мигрант может получить в одном месте.
Это услуга. Да, нет, услуга. Это создано, это все работает.
Нет, это создано, но нету центра, куда бы человек мог прийти потом вот по вопросам интеграции и адаптации.
Он не придет сам никогда, ну вот как? Просто никогда. Да ну нет, так, но... у него мало времени, он работает 12-14 часов, 6 дней в неделю. Ему это все сильно не нужно.
У него возникают проблемы у детей, у него самого возникают проблемы. Целый пласт здесь. Ну вот мы же с вами, да, живем в Москве, и у нас есть прекрасно у всех знакомые. Вот моя знакомая, она завуч в школе, в которой я училась тоже. Да? И она мне рассказывает, что происходит и как происходит с мигрантами, и как у них учителя пачками увольняются, когда в классе появляется больше 5 детей мигрантов, а директор не может что-то сделать для того, чтобы их не взять, или, наоборот, придумывает что-то,
ну,
чтобы их не взять.
Ну, в один класс сгоняют, тоже такая практика.
Да,
есть.
А дальше начинаются опять те же самые коррупционные схемы. Сколько это стоит? То есть мне это все известно вплоть до копеек. Да?
Поэтому я и говорю, нормативка-то должна быть следующая, что, ну, допустим, вот реформа миграционного учета, да, которая в новом законодательстве предполагает, что просто умирает черная сфера, становится вся белая, вся автоматизация, там некому дать. Просто некому дать. Вот и поэтому вся должна быть нормативка именно по такому принципу, что не то, что человек принимает решение, да, а объективно написано. То есть вот у нас сейчас, как, например, есть понятие разрешения на временное проживание, выдается квота. Это все абсолютно, ничего получить нормально нельзя, да. Вот. Еще каждый год она сокращается. Почему-то она была 140 тысяч, когда я возглавил федерацию. На следующий год она 19 тысяч. То есть у нас 10 миллионов мигрантов, и на них 19 тысяч квот. То есть на всю страну.
Остальные, да, просто это погулять
пришли. И получается, что я верю, что мы можем в каких-то отдельных аспектах действительно написать нормативку, которая будет, скажем так, пройдет все антикоррупционные экспертизы, но это не может быть настолько всеобъемлющий документ, о котором все мечтают. И вот мне кажется, ну, нужно всем смириться с тем, что мы не напишем хороший всеобъемлющий документ, и начать писать то, с чем согласны вообще все. Самые безумные правозащитники, самые, там, будем говорить, такие, как сказать-то, системные правоохранители. Вот, то есть вот их вот тут согласны, да, все, вот это начинаем.
Ну, это и есть то, о чем я говорила, диалог в обществе.
Ну да.
Мы с вами говорим об одном.
Да, Маргарита, спасибо вам большое.
Спасибо.
Очень интересно. Я надеюсь, что очень хорошо пройдет и форум. Уже пятый, как вы говорите.
Да, и... все, кстати, могут присоединиться, можно просто смотреть и даже задавать вопросы в онлайне.
Вот, вот. Всем, соответственно, участникам, делегатам форума мы желаем успехов, хорошо выступить. Я тоже постараюсь прийти и тоже что-нибудь наговорю. Вот, спасибо вам большое за приглашение. И до новых встреч. Я думаю, мы еще раз тут увидимся. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была Маргарита Арвитовна Лянге, президент гильдии межэтнической журналистики. А сейчас новости.